Так вот, ближе к нам святитель Феофан Затворник, толкование на Псалом 33, на 16 стих. «Лице же Господне на творящее зла, еже потребите от земли память их». Вот этот стих толкует святитель Феофан. Выражение особого гнева Божия на грешников. Истребляет Господь память творящих злое тем, что погубляет не только их самих, но и детей их, и внучат, и всех потомков. Хотя это не всегда случается видеть, потому что или сами нечестивые раскаиваются прежде, чем постигнет их время праведного гнева Божия, или дети и внучата их не подражают им в злодеяниях их, или по другим каким причинам, кое весть праведный судья. То есть здесь нам опять дается вот эта вот великая надежда на то, что несмотря на все те проблемы, которые были влиты в ребенка, то есть страсти, грехи родительские, все наложило как-то отпечаток на состояние души потомка, ребенка, несмотря на это все, этот потомок, возрастая, может быть научен вере, может принять правильное поведение, принять покаяние и тем самым заглушить в себе действия тех страстей, которые достались ему по наследству. Так, чтобы эти страсти не вовлекли его в самые страшные, жуткие последствия, которые могут случиться с человеком на земле, вплоть до смертных грехов и каких-нибудь жутких жизненных трагедий. И заканчиваются действия этого зла, которое заложено по недоразумению, по непониманию родителями своего ребенка. Но если готов он будет, и если дадут ему веру или преподнесут веру, может быть, сами родители к тому времени уже очнутся и раскаются в своих прежних грехах, и сами вступят на путь покаяния. Видите, сколько этих всяких «если, если, если». А у нас по-другому в жизни «а если нет?» А если нет этого ничего? Ни сами родители не пришли к вере, не признали своих грехов, не раскаялись в них, живут дальше в своих страстях. Ни детям не передали этого опыта покаяния, опыта веры, опыта борьбы со страстями. А что у детей ожидать? Той же дороги, туда же в ад, еще с большими приключениями, еще с большими бедами, они явно на ступенечку ниже будут стоять на этой лестнице, ведущей в ад. Больше зла причинят, больше грехов понаделают. Но Бог может отсрочить вот это наказание. А по какой причине, он говорит, праведный судья только знает. Но святой Давид указывает здесь на то, что нередко бывает по определению самого Бога праведного, которое сам он ясно изрек и открыл в слове своем, говоря: «Аз есмь Господь Бог твой, Бог ревнитель, отдаяй грехи отец на чада до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». То есть опять повторяется тот закон в Ветхом Завете, который был дан. В Слове Божьем сохранено много опытов такого праведного наказания Божия на грешников, нечествовавших при праведном Ное потоп потопил всех, содомлян и гоморян с жителями других городов, огонь истребил тоже всех. Кто остался из семейства возмутителей Дафана и Аверона, коих и с кущами поглотила земля, вымер по прописанному закону правды Божией весь род Саула, род Ахава, и Изавели, и Ирода четверовластника. И много подобных примеров представляет священная и гражданская история. Внимательные к судьбам Божиим и на своей памяти встречают повторение тех же судов Божиих, негласно изрекаемых, а на деле видимых. Когда расплываются, как говорится, дома, прежде благоденствовавшие, никогда это не бывает даром. Где-нибудь в родоначальнике залегла истребительная искра. Какое-либо злодеяние и неправда, скрытное, привлекшее, однако ж, явную кару Божию. Зло саморазрушительно, как яд, принятый в тело, проникает его мало-помалу, все и подъедает в нем корни жизни, так Богу ненавистное зло греховное, совершенное родоначальником, постепенно подъедает животы потомков его, пока совсем не истребит их всех. Ну вот такие страшные слова из уст святых отцов слыша, нам нужно делать из этого серьезные выводы, пока еще есть время, есть еще возможность. Глядя на нас, грешников, люди, которые не имеют детей, могут порадоваться. Не надо им скорбеть сильно от того, что у них чад нет. А вот у нас чада есть. А теперь локоть укусить хочется, а не дотянешься. Итак, еще кто знает, кто более удачен, благополучен, счастлив тут на земле. Бездетные страдают от того, что деток нет. С детьми, которые страдают от того, что детки есть, и они такие, 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 раз такие, раз эдакие. У каждого свой крест. Вот нам, чтобы не завидовать друг другу, не смотреть друг на друга, нам нужно свой крест нести и этим своим крестом спасаться. Крест бездетности – тоже крест, скорбь, страдания, всегда склонность к печали, склонность к зависти по отношению к другим, которые имеют, особенно тогда, когда это все умилительно, очень приятненько, так все это радостно очень выглядит, такие бутузики улыбающиеся, а потом какие-нибудь первые опыты художественные, изображающие, как они рисуют, как они играют, какие умные словечки порой говорят. Все очень умилительно, но только это внешняя картинка, фантик. Есть еще капризы этих деток, настырность, своеволие, абсолютная непослушность по временам болезни, всякие разные беды, в которые они впадают уже с младенчества. То залезли туда, то уронили что-нибудь на себя, то прижали что-нибудь себе. Господи помилуй! Сколько скорби родители терпят, пока эти детки возрастут до состояния разумного. Но вот, к сожалению, потом подхватывают их страсти, злые духи через эти страсти, начинают таскать уже по грехам. А там уже не то, что кружку разбил или у шкафа дверцу оторвал. Там отрывается многое уже. И дети сами отрываются. Вот беда. Поэтому каждому свое, у каждого свой крест. Кто какой крест в жизни обрел, сам себе, на себя навлек, натянул на себя, вот такой крест и надо нести, и не смотреть по сторонам. Если свое понести правильно, принять как достойное по делам своим, то можно спастись, подражая правому разбойнику. А если вот это свое, кажущееся несносным, невыносимым и невозможным, будет доводить не только до ропота, но и до отчаяния, а то порой до проклятия вот этих своих любименьких, а то порой и до претензий к Богу, что ты смотрел, где был, вот тогда нам в этих обстоятельствах спастись будет невозможно. Мы тогда будем похожи уже на левого разбойника, который всем недоволен оказался. Но у него крест, у него смерть. У нас же пока еще не это, а мы и то недовольны. И то не можем нести. И так в народе и бывает часто. От любви до ненависти один шаг. То любим, то причина появится. Тут же ругаемся, говорим жуткие совершенно слова и явно и откровенно ненавидим. Ладно бы хоть когда сорвется это все, из этого сердца нашего поганого вылезет, хоть бы вовремя прикусить язык, остановить хоть на полслове. Да раскаяться пойти искренне со слезами, чтобы не исполнилось нечаянно то, что вот сейчас было ляпнуто по действию страстей наших. Прости нас, Господи. Здесь, впрочем, на земле суды Божьи, суть большей частью очистительная и исправительная. Вот обратим внимание, нам же не нравится, что Господь наказывает. Это выражение прямо так расстраивает современных любителей добра, гуманистов, что они говорят: нам не нравится такой Бог. Мы не можем верить в такого Бога, который будет нас судить, который имеет право послать нас в ад, да еще навечно, может наказать здесь на земле, да еще того, куда это наказать за грехи предшественников, это вообще уже ни в какие рамки не лезет. Но вот нам объясняет святитель Феофан, затворник, что здесь суды Божии, то есть наказание Божие, или попущение Божие на то или иное зло, они носят очистительный и исправительный характер. Это не та еще кара Божия, которая постигнет всех нас, грешников, при страшном суде Божьем. Это еще не то. Еще здесь все наказания вразумительные, как наказы: очнитесь, не поступайте так, как ваши предшественники поступали. Не делайте то, что творят окружающие люди. Живите по закону Божьему. А нарушение закона Божьего врачуйте покаянием. Все дано, церковь еще стоит. И вот если мы и этих вразумительных, исправительных наказаний не принимаем, тогда, бывает, постигают и кары Божьи. Вот когда мы читали сейчас из творения отцов примеры, когда случаются в целых народах какие-то жуткие трагедии, там, говорите, которые страшные, то, что в нашем народе было совсем недавно, и гонение на собственный народ, на веру, уничтожение, репрессии, лагеря, миллионы, миллионы, война, страшная война. Поэтому мы навлекаем это все на себя. Господь долго терпит, долго отводит от нас эти трагедии. И 17 век терпел, и 18, и 19 еще терпел. Но когда пророки 19 века уже предсказали четко все, что беде неминуемо быть, все-таки она пришла в начале 20-го. И реки слез и крови потекли по всей земле русской. Но выводов не сделали, не поняли ничего, ничего не поняли. Что поделаешь? Нам, если мы действительно будем христианами, то нам нужно сказать: праведны суды Твои, Господи, все совершается по Твоей премудрости. Как отроки в Вавилоне, брошенные в печь, они ведь так говорили. Вот не из-за них ведь попали туда в плен. И весь народ расслабился, и когда потребовали жертвы идолам приносить, все это сделали. Почему? Боялись этой печи страшной. Огнем полыхала печь. Даже туда приблизиться-то было к ней невозможно. Так пылало из нее пламя, такой исходил жар. Но, оказавшись там в печи, они говорили то, что и нам положено говорить. Мы же тоже в печи. Печь разгорается. Сейчас современные христиане, многие чувствуют это все. Чувствуют. Зная слова Священного Писания, зная предупреждение из Откровения святого Иоанна Богослова, что три шестерки, они будут ставиться на правую руку или на лицо человека, и тот, кто не поклонится и не получит их, не может жить тут на земле, не может, не будет наличных денег, не будет другого варианта взаимных расчетов, оплаты коммунальных услуг, электроэнергии, покупки лекарств. Чего уж там говорить про бензин для машины? Итак, печь разгорается, ситуация развивается. Поэтому, если случаются у нас какие-то беды и трагедии в жизни, нам бы надо было научиться по образу правого разбойника их терпеть и принимать. Приемлю достойно по делам моим. И укорять себя начинать. А за самоукорение, говорит святитель Игнатий, Бог подает силу терпеть, терпение. Итак, если здесь на земле малого этого терпеть не можем, в аду-то что будет? А там как терпеть? Там, конечно, головы нет, мозги не порвет, инсульт не случится. Так в том-то и трагедия, что там душа будет все время разрываться, но порваться не сможет. Там будет все время одолевать жуткая боль, страдания, вот этого страдания, нравственного страдания, мучения от своих собственных страстей, и сделать будет ничего нельзя. Таблетку там не выпьешь и не уснешь, и никуда оттуда не уйдешь. Ну так что? Выбирать будем. Чтобы выбор этот делать разумно, нужно понимать, что такое ад. Так ведь еще и верить в это надо. Люди говорят, ты научи еще поверить-то в это. Веры нет. А веры нет, потому что эту работу не начинали. Знания хоть какие-то есть, а вера мертвая. Эта мертвая вера не дает покаяния. От нее не рождается даже страх Божий. И ада не боимся. Вот так. Итак, смотрите. Значит, вот большей частью они очистительные и исправительные, вот эти скорби, кары, наказания Божьи здесь на земле, с одной единственной целью, чтобы мы очнулись, чтобы мы грехи свои признали, раскаялись, и чтобы пока еще есть время, использовали бы это время для исправления жизни, для заглаждения своих грехов, для раскаяния в них хотя бы более искреннего, чем то формальное, что мы иногда на исповеди предлагаем. Окончательное же потребление памяти злотворящих последует уже на земле новой, под новым небом. В этом отношении лицо Господне будет означать явное и открытое пришествие Господа на суд, как разумеет святой Василий Великий, вот на него он тут ссылается, не знаю почему, когда и грех, и грешники будут истреблены праведным судом Божиим. На сём-то суде встретит гневное лицо Божие, паче да убоимся грешники. Встретить. То есть на этом-то суде встретить гневное лицо Божие, тем более убоимся грешники. Однажды к старцу Амвросию подошел крестьянин, на руках которого бился бесноватый мальчик, и попросил старца об исцелении ребенка. «Чужое брал?» — строго спросил старец. «Брал, грешил, батюшка», — отвечал крестьянин. «Вот тебе и наказание». — сказал старец и отошел от несчастного отца, оставив его без помощи в беде. Вот видите, наказание в бесноватости сына получилось. То есть отец наказан этим состоянием сына, болезнью сына. Вопрос к Богу. Господи, где справедливость? Отец грешил, наказан сын. Сын безумный, бесноватый, сумасшедший. Ну, как объясняться теперь? Как объясняться? Справедливости нет. Он же не за свои грехи безумным стал сумасшедшим, за грехи отца. Ну так вот тут, по крайней мере, старец Амвросий нам показывает это все. Однажды святителю Николаю Сербскому написала письмо женщина, которая очень переживала за свою благочестивую племянницу. Последние выпали на судьбу страшные скорби. Ее муж принес в дом венерическое заболевание, которым заразило ее. Затем от этого повредился рассудком и окончил свою жизнь в сумасшедшем доме. С его женой, замечательным человеком, случилось то же самое. Она не выдержала страдания и также умерла в заведении для душевнобольных. Сокрушаясь о печальной участи родственницы, ее тетя обратилась за советом к своему духовнику, впоследствии канонизированному православной церковью. Вот святитель Николай Сербский, еще раз повторим. И вот что ответил ей святитель Николай. «Если ваша родственница действительно благочестивая и добра, тогда, конечно, она страдает безвинно. Тогда, возможно, следует искать причину в грехе ее родителей, ибо сказал Всевышний, что прощает вину и преступление и грех, но не оставляет без наказания, наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода». Вы на это ответите так, как обычно говорят, но почему же дети страдают за грехи родителей? Спрошу и я вас, а как бы иначе Господь остановил людей от греха, если бы не переносил наказание за грехи родителей на детей? И наш народ по опыту знает, что дети страдают за грехи родителей. Поэтому так часто звучит предостережение тем, кто собирается лжесвидетельствовать или сделать какое-то зло. Подумай о детях, так говорят. Но не следует отчаиваться из-за этого, ибо ни в чем нет слепой фатальности. Милостивый Господь может пресечь наказание на ребенке, если он истинно покается и возопит к нему, к Отцу Небесному, о прощении. Мать святого Фанурия была злой женщиной, но наказание не постигло сына за грехи матери. Не только не постигло наказание, но стал он святым, ибо постоянно молился за мать. Когда Господь прощает умерших грешников, тогда их грехи не ложатся на плечи потомков. И вот, перечислив достаточно много примеров высказываний святых отцов на эту тему, которые, вот те примеры показывают нам, что они находятся в согласии с тем, что действительно Бог имеет право распределять наказание на потомков с отцов, как бы разделять его, давая каждому в своем поколении очнуться, одуматься, прийти к покаянию, тем самым загладить вину не только свою, но и своих предшественников. И замысел Божий здесь нам понять не всегда удается, но мы не должны сомневаться, что суды Божьи праведны. Вот несмотря на то, что такое высказывание, количество высказываний святых отцов на эту тему, подтверждающих, что так оно и есть, и несмотря на число примеров из Священного Писания, которые мы привели, несмотря на это все, оппоненты в этом вопросе, которые сейчас почему-то активизировались сильно, они говорят, что а нет, вот, святитель Иоанн Златоуст говорит иначе. Вот действительно, в творениях святителя Иоанна Златоуста находится такое место, в его толкованиях. И поэтому всем оппонентам это дает право, ссылаясь на великого святого, святителя Иоанна Златоуста, отвергать действие этого закона, несмотря на естественность его действия, на множество фактов в современной жизни, в творении святых отцов и в Священном Писании. Почему святитель Иоанн Златоуст выразил эту мысль, не знаю, объяснить не могу. Ссылаться на какие-то недоумения в виде того, что, может быть, скорописцы, которые записывали его проповедь, записали не все. Может быть, там при переводе, при редактировании кто-то ошибся. Это все такие вещи малонадежные. Но, тем не менее, в творениях святителя Иоанна Златоуста встречается противоречие. Он говорит, что несправедливо наказывать сына за отца. Несправедливо. То есть невозможно, говорит, так подумать, чтобы можно было наказать сына за отца. Но если говорить о житейских вещах, то действительно, например, отец на работе, скажем, украл что-то на работе, а пришли домой с работы, к нему домой выпороли его сына. Ну, то есть, кажется, это же, ну, действительно как-то это чрезмерно жестоко. И какое право кто имел ребенка выпороть за то, что папа на работе там что-то украл? Ну, в государственном плане, в плане законов государственных, действительно, это будет неправильно. Закон запрещает это делать. Но, тем не менее, в древности существовали такие правила, при которых долги отца, если отец не мог их заплатить, переходили на потомков. То есть в прежних законах, в том числе и в государственных законах, подобные вещи были. И наказание в виде долга отцовского, если отец не успел его заплатить, переходило на детей. Если дети не успевали заплатить, и на внуков. Вот как бывало. И бывало так, что отец, который попал в большие долги и не мог их заплатить, был продан в рабство. В рабство за то, что вот такой должник и все, был свободным, стал рабом. И там в рабстве, если у него дети рождались, то эти дети никогда свободу не получали. Они тоже становились рабами. И так они несли вот это страдание по неволе, это наказание своего отца, оставаясь рабами. И есть только господин милостивый вдруг когда-нибудь прощал и отпускал их на свободу. Ну, наверное, это была редкость, потому что потерять рабов невыгодно никому. Рабам ничего почти не надо платить, их просто нужно содержать, хотя бы как животных, а наемных работников надо оплачивать. Итак, вот мы в этой теме, в общем-то, я думаю, что лучше нам держаться такого мнения, которое подтверждено большим числом святых отцов и Священным Писанием подтверждено, что все-таки это право у Бога существует. Существует распределять наказание в той мере, в которой считает Бог, для того, чтобы потомкам дать шанс раскаяться, прийти к вере, прекратить это действие наказания. И не только самим спастись, но и о своих предшественников молясь и облегчить их участь. Таким образом, связь поколений, она устанавливается, она сохраняется. Как добро передается до тысячи родов, как Господь и говорит, благословлю до тысячи родов потомков праведника. Вот так вот это наказание, которое только для спасения, только как вразумительная мера, только как мера приближающая к покаянию. Вовсе не какая-то там кара, как просто пришли и выпороли ребенка за какую-то провинность отца, а именно мера, призывающая к покаянию и к спасению.